Лев Прозоров, Екатерина Калинкина. Вещая Русь. Языческие заговоры и арийский обряд. Эпиграф. И слова-то, отрешенно думалось воеводе, все знакомые. Это сколько ж кусков службы кумирам стародавним промеж крещеного люда ходит. За заговоры да крепкие слова у нас почитается. Лев Прозоров, Евпатий Коловрат. Введение. О чем эта книга? Заговоры, нашепты, вещие слова, отреченные молитвы, привороты и отвороты, обереги и напуски. Эта область устного творчества не была обойдена ни собирателями, ни учеными, ни издателями. Что там, до сих пор книги с заговорами занимают немалое место на полках магазинов. Правда, преимущественно — это яркие брошюрки, содержимое которых только называется заговорами, но издаются и серьезные сборники и исследования. Заговоры собирали Л.Н. Майков, И.П. Сахаров, Н.Ф. Сумцов и многие-многие другие. К заговорам обращались такие исследователи, как Ф.И. Буслаев, корифей так называемой мифологической школы в изучении фольклора, фигура мирового масштаба, принадлежавший к той же школе А.Н. Афанасьев, создатель фундаментального трехтомника «Поэтические воззрения славян на природу». В.И. Даль, создатель толкового словаря русского языка, основатель исторической школы в России Всеволод Миллер, А.Н. Веселовский, А.А. Потебня и другие светила русской фольклористики. Не прекращалось исследование заговоров и позднее. И все-таки, как Ф.И. Буслаев полтора столетия назад, так и А.Л. Топорков в наши дни сетует на недостаточное внимание ученых к русским заговорам. И это говорится об исследователях, специалистах. Что же говорить о большинстве читателей? Увы, как былины в наше время знают большей частью по анекдотам в духе «поссорились как-то три богатыря с тремя мушкетерами» и неудобсказуемым современным мультфильмам, так и о заговорах большинство читателей имеют представление по тем самым пестрым книжкам в мягкой обложке. Так что эта книга, которую вы, читатель, держите в руках, полагаю, будет не последней из интересных и новых книг о русских заговорах. С самого начала изучения вещих слов в них видели остатки язычества – древней веры Руси, отвергнутой ее верховным правителем в 988 году, но долго и цепко державшейся в народе. Последний город язычников, Мценск, был силой обращен в христианство войсками великого московского князя Василия Дмитриевича в 1415 году. А последнее вооруженное выступление защитников русских богов относится и вовсе уже ко временам Анны Иоанновны. Чулков, Попов и Левшин – праотцы русского фэнтези, создатели громоздких и наивных на сегодняшний взгляд обивек русских суеверий, обращались к образам из заговоров. Афанасьев, Буслаев и Потебня писали про остров Буян и бел горюч Алатырь-камень. Одни жаждали найти там мифологические сюжеты, другие искали заимствования из легенд близких и дальних соседей Древней Руси. Поэты восхищались красотой вещего слова. И там есть чем восхититься. Но реконструировать по заговорам русский языческий обряд, канон, так сказать, ученые не пытались. Такой задачи перед ними не вставало. Они изучали, а не восстанавливали. С конца 80-х годов 20 века в России, Украине и в меньшей степени Белоруссии появились люди, для которых возрождение языческой обрядности – казалось бы, было жизненно важно. Возродители древних традиций, славянские язычники, перепробовавшие себе много имен, от православных ведистов до нынешних родноверов. Один из авторов этой книги наблюдает сей процесс изнутри с 1992 года и сам принимал в нем довольно активное участие. Увы, и здесь все внимание обращалось на отдельные образы из былинных текстов, все те же Буян и Алатырь. Мало кто из волхвов предпринимал глубокое изучение фольклора вообще, и заговоров в частности. Сноска. Думаю, наиболее мудрые руководители родноверческих объединений согласятся со мной, что кавычки у этого слова стоят вполне заслуженно. До мнения же остальных мне, откровенно говоря, мало дела. ЛП. А кто и предпринимал, тот в основном обращался к ним не как к основному предмету исследования, а как к одному из фольклорных жанров. И не столько с целью реконструкции обрядового текста, его сочиняли каждый на свой лад, более или менее талантливо, но в равной степени произвольно. А с целью реконструкции мифа. Несколько особняком стоит интересная и подробная работа А.С. Гавриловой «Слово сильное, заговорное». Но и она, увы, рассматривает заговоры не столько как обрядовый текст, сколько как магический инструмент. Разумеется, это тоже одна из граней заговора и не последняя по значению, но нас сейчас интересует не она. Отчасти это можно объяснить тем, что до недавнего времени публиковались в основном тексты, записанные собирателями в позапрошлом веке и начале прошлого. Ниже мы подробно объясним, почему записи эти по преимуществу малопригодны для реконструкции. Наиболее старые и интересные заговоры, сохранившиеся в списках и колдовских тетрадях 17-18 веков, большинству читателей до недавнего времени оставались недоступны. Их начали как следует публиковать только в середине второй половины 2000-х годов. С другой стороны, просто не хватало методики. Обряды восстанавливали боги знают по каким источникам. В ход шли и детские игры, и хороводные песни, и даже произведения поэтов XIX века. Немало не желая умалить достоинства хороводов и детских потешек, все же заметим, что ни тот жанр, ни другой не равнозначен обрядам. Играли, в конце концов, дети и в языческих странах, в Греции, например, и плясали в них, и то, что делали дети во время игры или пели девушки в хороводе, все же отличалось и довольно сильно от того, что творили и провозглашали жрецы в храмах перед статуями грозного Зевса, лучезарного Аполлона или мрачной Гекаты. Заговор же, напротив, предельно близок к ритуальному тексту.